Архипелаг. Книга первая. Страница 212. Вот уже слышно, как их раздают. Двери раскрываются. Можно сообразить, носят ли очки в соседней камере, а ваш однофамилец не в очках. Ну да, перестукиваться мы не решаемся, очень с этим строго. Вот принесли очки и нашим. Фастенко в них только читает. А Сузи носит постоянно. Вот он перестал щуриться, надел. В его роговых очках прямые линии над глази. Лицо становится сразу строгое, проницательное, как только мы можем представить себе лицо образованного человека нашего столетия. Еще перед революцией он учился в Петрограде на историко-филологическом. И за 20 лет независимой Эстонии сохранил чистейший, неотличимый русский язык. Затем, уже в Тарту, он получил юридическое образование. Кроме родного эстонского, он владеет еще английским и немецким. Все эти годы он постоянно следил за лондонским экономистом. За сводными немецкими научными берихтами изучал конституции и кодексы разных стран. И вот в нашей камере он достойно и сдержанно представляет Европу. Он был видным адвокатом Эстонии и звали его Культцу, «Золотые уста». В коридоре новое движение. Дармоед в сером халате, здоровый парень, а не на фронте, принес нам на подносе наши 5 паек и 10 кусочков сахара. Наседка наш суетится вокруг них, хотя сейчас неизбежно будем все разыгрывать. Имеет значение и горбушка, и число довесков, и отлеглость корки от мякиша. Все пусть решает судьба. Пояснение. Где этого не было? Наша всенародная долголетняя несытость. И все дележи в армии проходили так же. И немцы, наслушавшись из своих траншей, передразнили кому? Политруку. Но наседка хоть подержит все и оставит налет хлебных и сахарных молекул на ладонях. Эти 450 граммов невзошедшего сырого хлеба с болотной влажностью мякиша наполовину из картофеля наш костыль и гвоздевое событие дня. Начинается жизнь. Начинается день. Вот когда начинается. У каждого тьма проблем. Правильно ли он распорядился с пайкой вчера? Резать ли ее ниточкой или жадно ломать? Или отщипывать потихоньку? Ждать ли чая или навалиться теперь? Оставлять ли на ужин или только на обед? И поскольку? Но кроме этих убогих колебаний, какие еще широкие диспуты? У нас языки теперь посвободнели. С хлебом мы уже люди. Вызывает этот фунтовый кусок в руке, налитый больше водой, чем зерном. Впрочем, Фастенко объясняет, такой же хлеб и трудящиеся Москвы сейчас едят. Вообще в этом хлебе есть ли хлеб? И какие тут подмеси? В каждой камере есть человек, понимающий в подмесях, ибо кто же их не едал за эти десятилетия? Начинается рассуждение и воспоминание, а какой белый хлеб пекли еще и в 20-е годы. Караваи, пружинистые, ноздреватые, верхняя корка румяно-коричневая, промасленная, а нижняя с зольцой, с угольком от пода. Невозвратно ушедший хлеб. Родившийся в 30-м году вообще никогда не узнает, что такое хлеб. Друзья, это уже запрещенная тема. Мы договаривались. О еде ни слова. Снова движение в коридоре, чая разносят. Новый детина в сером халате с ведрами. Мы выставляем ему свой чайник в коридор, и он из ведра, без носика, льет в чайник и мимо на дорожку. А весь коридор наблещен, как в гостинице первого разряда. Пояснение. Скоро привезут сюда из Берлина биолога Тимофеева Рисовского. Мы уже упоминали о нем. Ничто, кажется, так не оскорбит его на Лубянке, как это переплескивание на пол. Он увидит в этом разящий признак профессиональной незаинтересованности тюремщиков, как и всех нас, и делаем нами деле. Он умножит 27 лет стоянки Лубянки на 730 раз в году и на 111 камер. И еще долго будет горячиться, что оказалось легче 2 миллиона 188 тысяч раз перелить кипяток на пол и столько же раз прийти с тряпкой и протереть, чем сделать ведра с носиками. Вот и вся еда. А то, что варится, будет одно за другим. В час дня и в 4 дня, и потом 21 час воспоминания. Тоже не из зверства. Кухне надо отвариться побыстрее и уйти. 9 часов. Утренняя проверка. Задолго слышно особенно громкие повороты ключей, особенно щетки стуки дверей. И один из дежурных, этажный лейтенантов, заступающий, подобранный почти посмирно, делает два шага в камеру и строго смотрит на нас, вставших. Мы вспомнить не смеем, что политические могли бы не вставать. Считать нас ему нетрудно, один охват глаз. На этот миг есть испытание наших нерв, прав. У нас ведь какие-то есть права, но мы их не знаем. Не знаем, и он должен от нас их утаить. Вся сила лубянской выучки в полной механичности. Ни выражения, ни интонации, ни лишнего слова. Мы какие знаем права, заявка на починку обуви, к врачу. Но вызовут к врачу, не обрадуешься. Там тебя особенно поразит эта лубянская механичность. Во взгляде врача не только нет озабоченности, но даже простого внимания. Он не спросит, на что вы жалуетесь, потому что тут слишком много слов. Да и нельзя произнести эту фразу без интонации. Он отрубит жалобы. Если ты слишком пространно начинаешь рассказывать о болезни, тебя оборвут. Ясно и так. Зуб вырвать. Можем мышьяк. Лечить? У нас не лечат. Это увеличило бы число визитов и создало обстановку как бы человечности. Тюремный врач – лучший помощник следователя и палача. Избиваемый очнется на полу и слышит голос врача. Можно еще. Пульс в норме. После 5 суток холодного карцера врач смотрит на окоченелое голое тело и говорит. Можно еще. Забили до смерти. Он подписывает протокол. Смерть от цирроза печени, инфаркта. Срочно зовут к умирающему в камеру, он не спешит. А кто ведет себя иначе? Того при нашей тюрьме и не держит. Доктор Гаста, у нас бы не приработался. Но наш наседка осведомлен о правах лучше. По его словам, он под следствием уже 11 месяцев. На допросы уберут только днем. Вот он выступает и просит записать его к начальнику тюрьмы. Как? К начальнику всей Лубянки? Да. И его записывают. И вечером после отбоя, когда уже следователи на местах, его вызовут, и он вернется с махоркой. Топорно, конечно, лучше пока не придумали. А переходить полностью на микрофоны тоже большой расход. Нельзя же целыми днями все 111 камер слушать. Что это будет? На сетке дешевле. Еще долго ими будут пользоваться. Но трудно Крамаренко с нами. И когда он до пота вслушивается в разговор, а по лицу видно, что не понимает. А вот еще одно право – свобода подачи заявления взамен свободы печати, собраний и голосований, которые мы утеряли, уйдя с воли. Два раза в месяц утренний дежурный спрашивает, кто будет писать заявление, и безотказно записывает всех желающих. Среди дня тебя вызовут в отдельный бокс и там запрут. Ты можешь писать кому угодно – отцу народов, СК, Верховный Совет, министру Берии, министру Абакумову, в Генеральную прокуратуру, в Главную военную, в тюремное управление, в следственный отдел. Можешь жаловаться на арест, на следователя, начальника тюрьмы. Во всех случаях заявление твое не будет иметь никакого успеха. Оно не будет никуда подшито, и самый старший, кто его прочтет, твой следователь. Однако ты этого не докажешь. Но еще раньше – он не прочтет, потому что прочесть его не сможет вообще никто. На этом клочке 7 на 10 сантиметров, чуть больше, чем утром ручает для уборной, ты сумеешь пером, расщепленным или загнутым в крючок из чернильницы, с лохмотьями или залитыми водой только нацарапать «ЗАЯВ», и буквы уже поплыли по гладкой бумаге, и линия уже не поместится в строчку, а с другой стороны листка тоже все проступило насквозь. И может быть еще у вас есть права, но дежурный молчит. Да, немного, пожалуй, вы потеряете, так о них и не узнав. Поверка миновала, начинается день. Уже приходят там где-то следователи, Вертухай вызывает вас с большой таинственностью. Он выговаривает первую букву только и в таком виде. Кто на С, так, кто на Ф, а то еще и кто на АМ. Вы же должны проявить сообразительность и предложить себя в жертву. Такой порядок заведен против надзирательских ошибок. Выкните фамилию не в той камере-то. И там мы узнаем, кто еще сидит. но и отъединенные от всей тюрьмы. Мы не лишены междукамерных весточек. Из-за того, что старается запихнуть побольше, тасует, а каждый переходящий приносит в новую камеру весь нарощенный опыт старой. Так, сидя только на четвертом этаже, знаем мы и о подвальных камерах, и о боксах первого этажа, и о темноте второго, где собраны женщины, и о двухъярусном устройстве пятого, и о самом большом номере пятого этажа 111. Передо мной в нашей камере сидел детский писатель Бондарин. До того он посидел на женском этаже с каким-то польским корреспондентом. А польский корреспондент еще раньше сидел с фельдмаршалом Паулюсом. И вот все подробности о Паулюсе мы тоже знаем. Проходит полоса допросных вызовов. И для оставшихся в камере открывается долгий, приятный день, украшенный возможностями, не слишком омраченный обязанностями. Из обязанности нам может выпасть два раза в месяц прожигание кровати паяльной лампой. Спички на Лубянке запрещены категорически. Чтобы прикурить папиросу, мы должны терпеливо голосовать пальцем при открывании волчка, прося огонька у надзирателя. Паяльные же лампы нам доверяют спокойно. Еще может выпасть как будто и право, но сильно сбивается оно на обязанность. Раз в неделю по одному вызывает в коридор, и там туповатой машинкой стригут лицо. Еще может выпасть обязанность натирать паркет в камере. ЗВ всегда избегает этой работы. Она унижает его, как всякое. Мы выдыхаемся быстро из-за того, что голодны. А то ведь, пожалуй, эту обязанность можно отнести и к правам. Такая-то веселая и здоровая работа. Босой ногой щетку вперед, а корпус назад. И наоборот, вперед-назад, вперед-назад. И не тужи ни о чем. Зеркальный паркет. Потемкинская тюрьма. К тому же мы не теснимся уже в нашей прежней 67-й. В середине марта к нам добавили 6-го, а ведь здесь не знает ни сплошных нар, ни обычая спать на полу. И вот нас перевели полным составом в Красавицу 53-ю. Очень советую, кто не был, побывать. Это не камера, это дворцовый покой, отведенный под спальню знатным путешественникам. Страховое общество «Россия» в этом крыле без оглядки на стоимость постройки вознесло высоту этажа в 5 метров. Ах, какие четырехэтажные нары отгрохал бы здесь начальник фронтовой контрразведки и 100 человек разместил бы с гарантией. А окно! Такое окно, что с подоконника надзиратель еле дотягивается до форточки. Одна окончина такого окна достойна быть целым окном в жилой комнате. И только склепанные стальные листы намордника, закрывающие 4/5 этого окна, напоминает нам, что мы не во дворце. Пояснение. Достался этому обществу неравнодушный в крови кусочек московской земли, перенесенно в Фуркасовский, близ дома Растопщина. Растерзан был в 1812 году неповинный Верещагин, а по ту сторону Лубянки жил и убивал крепостных душегубица Салтыщиха. В этом крыле без оглядки. Все же в ясные дни и поверх этого намордника из колодца Лубянского дворца от какого-то стекла 6 или 7 этажа к нам отражается теперь вторичный блеклый солнечный зайчик. Для нас это подлинный зайчик, живое дорогое существо. Мы ласково следим за его переползанием по стене, каждый шаг его исполнен смыслом, предвещает время прогулки, отсчитывает несколько получасов до обеда, а перед обедом исчезает от нас. Итак, наши возможности сходить на прогулку, читать книги, рассказывать друг другу о прошлом, слушать и учиться, спорить и воспитываться. И в награду еще будет обед из двух блюд. Невероятно. Прогулка плоха первым трем этажам Лубянки. Их упускает на нижний сырой дворик. Дно узкого колодца между тюремными зданиями. Зато арестантов 4 и 5 этажей выводят на орлиную площадку. На крышу 5-го. Бетонный пол, бетонные трехростовые стены. Рядом с нами надзиратель безоружный, еще на вышке часовой с автоматом. Но воздух настоящий и настоящее небо. Руки назад, идти по два, не разговаривать, не останавливаться. Но забывает запретить запрокидывать голову. И мы, конечно, запрокидываем. Здесь ты видишь не отраженным, не вторичным, само солнце, само вечно живое солнце, или его золотистую россыпь через весенние облака. Весна и всем обещает счастье, арестанту десятирицей. О, апрельское небо! Это ничего, что я в тюрьме. Меня, видимо, не расстреляют, зато я стану тут умней. Я многое пойму здесь, небо. Я еще исправлю свои ошибки. Не перед ними, перед тобою, небо. Я здесь их понял, и я исправлю. Как из ямы с далекого низа, с площади Дзержинского, к нам восходит непрерывное хриплое земное пение автомобильных гудков. Тем, кто мчится под эти гудки, они кажутся рогом торжества. А отсюда так ясно их ничтожество. Прогулка всего 20 минут. Но сколько ж забот вокруг нее, сколько надо успеть. Во-первых, очень интересно, пока ведут туда и назад, понять расположение всей тюрьмы. И где эти висящие дворики, чтобы когда-нибудь на воле идти по площади и знать. По пути мы много раз поворачиваем. Я изобретаю такую систему. От самой камеры каждый поворот вправо считаю плюс один. И каждый влево минус один. И как бы быстро нас ни крутили, не спешите это представить, а только успевать подсчитывать итог. Если еще по дороге, в каком-нибудь лестничном окошке, ты увидишь спины лубянских наяд, прилегших к колончатой башенке над самой площадью, и при этом счет запомнишь, то в камеры ты потом все сориентируешь и будешь знать, куда выходит ваше окно. Потом на прогулке надо просто дышать, как можно сосредоточенней. Но и там же, в одиночестве, под светлым небом, надо вообразить свою будущую светлую, безгрешную и безошибочную жизнь. Но и там же удобнее всего поговорить на самые острые темы. Хоть разговаривать на прогулке запрещено, это не важно, надо уметь. Зато именно здесь вас наверняка не слышит ни наседка, ни микрофон. На прогулку мы с Узи стараемся попадать в одну пару. Мы говорим с ним и в камере, но договаривать главное любим здесь. Не в один день мы сходимся. Мы сходимся медленно, но уже и много он успел мне рассказать. С ним я учусь новому и для меня свойству терпеливо и последовательно воспринимать то, что никогда не стояло в моем плане. И как будто никакого отношения не имеет к ясно прочерченной линии моей жизни. С детства я откуда-то знаю, что моя цель – это история русской революции, а остальное меня совершенно не касается. Для понимания же революции мне давно ничего не нужно, кроме марксизма. Все прочее, что липло, я отрубал и отворачивался. А вот свела меня судьба с Сузи. У него совсем была другая область дыхания. Теперь он увлеченно рассказывает мне все о своем. А свое у него – это Эстония демократия. И хотя никогда прежде не приходило мне в голову поинтересоваться Эстонией, уж тем более буржуазной демократией, но я слушаю и слушаю его влюбленные рассказы о 20 свободных годах этого некрикливого, трудолюбивого маленького народа из крупных мужчин с их медленным, основательным обычаем. Выслушивая принципы эстонской конституции, извлеченные из лучшего европейского опыта, и как работал на них однопалатный парламент из 100 человек, неизвестно зачем, но все это начинает мне нравиться. Все это и в моем опыте начинает откладываться. Пояснение Сузи обо мне потом вспомнит так. Странная смесь марксиста и демократа. Да, диковато у меня тогда соединялось. Я охотно вникаю в их роковую историю между двумя молотами, тевтонским и славянским, издревле брошенная маленькая эстонская наковаленка. Опускали на нее в черед удары с востока и с запада, и не было видно этому чередованию конца. Еще до сих пор нет. Вот известная, совсем неизвестная история, как мы хотели взять их наскоком в 18 году, да они не дались. Как потом Юденич презирал в них чухну. А мы их чистили белобандитами, эстонские же гимназисты записывались добровольцами. И ударили по ней еще и в 40-м году, и в 41-м, и в 44-м. И одних сыновей брала русская армия, других немецкая, и третьи бежали в лес. И пожилые таллинские интеллигенты толковали, что вот вырваться бы им из заклятого колеса, отделиться как-нибудь и жить самим по себе. Ну и предположительно будет у них премьер-министром, скажем, Тиев. а министром народного просвещения, скажем, Сузи. Но ни Черчиллю, ни Рузвельту до них дела не было. Зато было дело до них у дяди Джо Иосифа. И как только вошли наши войска, всех этих мечтателей в первую же ночь забрали из их таллинских квартир. Теперь их человек 15 сидело на московской Лубянке в разных камерах по одному. И обвинялись они по 58-2 в преступном желании самоопределиться. Возврат с прогулки в камеры – это каждый раз маленький арест. Даже в нашей торжественной камере после прогулки воздух кажется спёртым. Еще после прогулки хорошо бы закусить. Но не думать об этом. Плохо, если кто-нибудь из получающих передачу нетактично раскладывает свою еду, не вовремя начинает есть. Ничего, оттащиваем самообладание. Плохо, если тебя подводит автор книги, начинает подробно смаковать еду. Прочь такую книгу. Гоголя? Прочь. Чехова? Тоже прочь. Слишком много еды. Есть ему не хотелось, но он все-таки съел, сукин сын. Порцию телятины выпил пиво, пишет он. Читать духовное. Достоевского. Вот кого считать арестантом. Но позвольте, это у него. Дети голодали, уже несколько дней они ничего не видели, кроме хлеба и колбасы. А библиотека Лубянки – ее украшение. Правда, отвратительная библиотекарша, белокурая девица, несколько лошадиного сложения, сделавшая все, чтобы быть некрасивой. Лицо ее так набелено, что кажется неподвижной маской куклы. Губы фиолетовые, а выдерганные брови черные. Вообще-то дело ее, но нам бы приятнее было, если бы являлась фифочка. А может быть, начальник Лубянки это все и учел. Но вот диво. Раз в 10 дней, придя забрать книги, она выслушивает наши заказы. Выслушивает с той же бесчеловечной лубянской механичностью. Нельзя понять, слышаны ли имена, эти названия. Но даже сами наши слова слышит ли, уходит. Мы переживаем несколько тревожно-радостных часов. За эти часы перелистываются и проверяются все сданные нами книги. Ищется, не оставили ли мы проколов или точек под буквами. Есть такой способ тюремной переписки. Или отметок на тем, на понравившихся местах. Мы волнуемся, хотя ни в чем таком не виноваты. Придут и скажут. Обнаружены точки, и как всегда они правы. И как всегда доказательств не требуется. И мы лишены на 3 месяца книг, если еще всю камеру не перевернут, не переведут на карцерное положение. Эти лучшие, светлые тюремные месяцы, пока мы еще не окунаемся в лагерную яму, уж очень досадно будет без книг. Ну да мы не только же боимся, мы еще трепещем, как в юности, послав любовную записку и ожидая ответа, придет или не придет. И какой будет? Наконец книги приходят и определяют следующие 10 дней. Будем ли больше налегать на чтение или дрянь принесли? И будем больше разговаривать. Книг приносят столько, сколько людей в камере. Расчет хлебореза, а не библиотекаря. На одного одну, на 6-6. Многолюдные камеры выигрывают. Иногда девица на чудо выполняет наши заказы. Но и когда пренебрегает ими, все равно получается интересно. Потому что сама библиотека Большой Лубянки – уникум. Вероятно, свозили ее из конфискованных частных библиотек, книголюбие собиравшие их, уже отдали душу Богу. Но главное, десятилетиями повально цензуруя и оскопляя все библиотеки страны, госбезопасность забывала покопаться у себя за пазухой. И здесь, в самом логове, можно было читать Замятина, Пильника, Пантелеймона Романова и любой том из полного Мережковского. А иные шутили, нас считают погибшими, потому и дают считать запрещенное. Я-то думаю, лубянские библиотекари понятия не имели, что они там нам дают, лень и невежество. В эти предобеденные часы остро считается. Но одна фраза может тебя подбросить и погнать от окна к двери, от двери к окну. И хочется показать кому-нибудь, что ты прочел и что отсюда следует. И вот уже затевается спор. Спорится тоже остро в это время. Мы часто схватываемся с Юрием Е. В то мартовское утро, когда нас 5 перевели в дворцовую 53-ю камеру, к нам впустили 6-го. Он вошел тенью, кажется, не стуча ботинками по полу. Он вошел и неуверенный, что стоит... Устоит спиной, привалился к дверному косяку. В камеру уже не горела лампочка. И утренний свет был мутен. Однако новичок не смотрел в полные глаза. Он щурился и молчал. Сукно его военного френча и брюк не позволяло отнести его ни к советской, ни к немецкой, ни к польской или английской армии. Склад лица был вытянутый, малорусский, ну да и хуже как, и при худобе очень высок. Мы спросили его по-русски, он молчал. Сузи спросил по-немецки, он молчал. Фастенко спросил по-французски, по-английски, он молчал. Лишь постепенно на его изможденном, желтом, полумертвом лице появилась улыбка, единственная, такую я видел за всю мою жизнь. «Люди», — слабо выговорил он, как бы возвращаясь из обморока, или как бы ночью минувшей, прождав расстрела, и протянул слабую, истончавшую руку. Она держала узелочек в тряпице. Наша наседка уже понял, что это. Бросился, схватил узелок, развязал на столе. Граммов 200 там было легкого табаку и уже сворачивал себе четырехкратную папиросу. Так, после 3 недель подвального бокса у нас появился Юрий Николаевич Е. Со времен столкновения на КВЖД в 1929 году распевали по стране песенку. «Стальной грудью врагов сметая, стоит на страже 27-я». Начальником артиллерии этой 27-й стрелковой дивизии, сформированной еще в гражданскую войну, был царский офицер Николай Е. Я вспомнил эту фамилию, я видел ее среди авторов нашего артиллерийского учебника. В вагоне теплушки с неразлучной женой пересекал он Волгу и Урал то на восток, то на запад. В этой теплушке провел свои первые годы и сын Юрий, рожденный в 17-м году ровесник революции. С той далекой поры отец его сел в Ленинграде, в академии, жил благосытно и знатно. И сын кончил училище комсостава. В финскую войну, когда Юрий рвался воевать за родину, друзья отца поднаправили сына на адъютанта в штаб армии. Юрию не пришлось ползать на финские доты, не попадать в окружение в разведке, не замерзать в снегу под пулями снайперов. Но орден Красного Знамени не какой-нибудь, аккуратно прилег к его гимнастерке. Так он окончил финскую войну с сознанием ее справедливости и своей пользы в ней. Но в следующей войне ему не пришлось так гладко. Батарея, которой он командовал, узнала себя окруженной под Лугой. Разбредшиеся, их ловили, гнали в плен. Юрий попал в концентрационный офицерский лагерь под Вильнюсом. В каждой жизни есть какое-то событие, решающее всего человека, и судьбу его, и убеждения, и страсти. 2 года в этом лагере перетряхнули Юрия. То, что был этот лагерь, нельзя было ни оплести словечками, ни оползти на силлогизмах. В этом лагере надо было умереть, а кто не умер, сделать вывод. Выжить могли орднеры, внутренние лагерные полицаи из своих. Разумеется, Юрий не стал орднером. Еще выживали повара, еще мог выжить переводчик, таких искали. Великолепно владея разговорными немецким, Юрий это скрыл. Он понимал, что переводчику придется предавать своих. Еще можно было оттянуть смерть копкой могил, но там были крепче и его, и проворнее. Юрий заявил, что он художник. Действительно, в его разнообразном домашнем воспитании были уроки живописи. Юрий недурно писал маслом, и только желание следовать отцу, которым он гордился, помешало ему поступить в художественное училище. Вместе с другим художником-стариком, жалея, что не помню его фамилии, им отвели отдельную кабину в бараке. И там Юрий писал комендантским немцам бесплатные картинишки «Пир Нейрона», «Хоровод эльфов», и за это ему приносили поесть. Та бурда, за которой военнопленные офицеры с 6 утра занимали с котелками очередь, и орднеры били их палками, а повара – черепаками. Та бурда не могла поддержать человеческую жизнь. Вечерами из окна их кабины Юрий видел теперь ту единственную картину, для которой дано ему было искусство кисти. Вечерний туманец над приболотным лугом, лугом несен колючей проволокой, и множество горит на нем костров, а вокруг костров когда-то русские офицеры, а сейчас звероподобные существа, грызущие кости павших лошадей, выпекающие лепешки из картофельной кожуры, курящие навоз и все шевелящиеся от вшей. Еще не все эти двуногие издохли, еще не все они утеряли человеческую речь, и видно в багряных отсветах костра, как позднее понимание прорезает лица их, опускающиеся к нердотальцам. Полынь во рту. Жизнь, которую Юрий сохраняет, уже не мила ему сама по себе. Он не из тех, кто легко соглашается забыть. Нет, ему достается выжить. Он должен сделать выводы. Им уже известно, что дело не в немцах или не в одних немцах, что из пленных многих национальностей только советские так живут, так умирают. Никто хуже советских. Даже поляки, даже югославы содержатся гораздо сноснее. А уж англичане и норвежцы, они завалены посылками Международного Красного Фронта, посылками из дома, они просто не ходят получать немецкого пайка. Там, где лагеря рядом, союзники из доброты бросают нашим через проволоку подачки, и наши бросаются, как свора собак на кость. Русские вытягивают всю войну, и русским такой жребий. Почему так? Откуда отсюда? Постепенно приходит разъяснение. СССР не признает русской подписи под Гаагской конвенцией о пленных, значит, не берет никаких обязательств по обращению с пленными и не претендует на защиту своих, попавших в плен. Пояснение. Эту конвенцию мы признали только в 1955 году. Впрочем, в дневнике 15 года Мельгунов записывает слухи, что Россия не пропускает помощи своим пленным в Германии, и они там живут хуже всех союзных, чтобы не было слухов о хорошей жизни пленных, и не сдавались бы охотно в плен. Какая-то преемственность идей есть. СССР не признает Международного Красного Креста. СССР не признает своих вчерашних солдат. Нет ему расчета поддерживать их в плену. И холодеет сердце восторженного ровесника октября. Там, в кабинке барака, они сшибаются и спорят с художником-стариком. До Юрия трудно доходит. Юрий сопротивляется, а старик вскрывает за слоем слой. Что это? Сталин? Но немного ли списывать все на Сталина, на его коротенькие ручки? Тот, кто делает вывод до половины, не делает его вовсе. А остальные? Там около Сталина и ниже, и повсюду по родине, в общем-то, которым родина разрешила говорить от себя. И как правильно быть, если мать продала нас цыганам, нет хуже, бросила собакам? Разве она остается нам матерью? Если жена пошла по притонам, разве мы связаны с ней верностью? Родина, изменившая своим солдатам, разве это родина? Как обернулось все для Юрия? Он восхищался отцом, и вот проклял его. Он впервые задумался, что ведь отец его, по сути, изменил присяге той армии, в которой вырос. Изменил, чтобы устанавливать вот этот порядок, теперь предававший своих солдат. И почему же с этим предательским порядком связан присяга Юрия? Когда весной 43-го года в лагерь приехали вербовщики от первых белорусских легионов, кто-то шел, чтобы спастись от голода. Е пошел с твердостью, с ясностью. Но в легионе он не задержался. Кожу сняли, так не по шерсти тужить. Юрий перестал теперь скрывать хорошее знание немецкого, и вскоре некий шеф, немец из подкастеля, получивший назначение создать шпионскую школу с ускоренным военным выпуском, взял Юрия к себе правой рукой. Так началось сползание, которое Юрий не предвидел, началась подмена. Юрий пылал освобождать родину, его засовывали готовить шпионов. У немцев планы свои. А где была грань? С какого момента нельзя было переступать? Юрий стал лейтенантом немецкой армии. В немецкой форме он ездил теперь по Германии. Бывал в Берлине, посещал русских эмигрантов, считал недоступные прежде Бунина, Набокова, Алданова, Амфитеатрова. Юрий ждал, что у всех у них, что у Бунина. Каждая страница истекает живыми ранами России. Но что с ними? На что растратили они неоценимую свободу? Опять о женском теле, о взрыве страсти, о закатах, о красоте дворянских головок, об анекдотах запыленных лет. Они писали так, будто никакой революции в России не бывало или слишком уж недоступно им ее объяснить. Они оставляли русским юношам самим искать азимут жизни. Так метался Юрий, спешил видеть, спешил знать. А между тем, по исконной русской манере, все чаще и все глубже окунал свое смятение в водку. Что такое была их шпионская школа? Совсем не настоящая, конечно. За 6 месяцев их могли научить только владеть парашютом, взрывным делом да рацией. В них и не очень-то верили. Их запрасывали для инфляции доверия. А для умирающих, безнадежно брошенных русских военнопленных, эти школки, по мнению Юрия, были хороший выход. Ребята здесь отъедались, одевались в теплое, новое, да еще все карманы набивали им советскими деньгами. Ученики, как и учителя, делали вид, что так все и будет. Что в советском тылу они будут шпионить, подрывать назначенные объекты, связываясь радиокодом, возвращаться назад. А они через эту школу просто улетали от смерти и плена. Они хотели остаться жить, но не ценой того, чтобы стрелять в своих на фронте. Их перепускали через фронт, а дальше их свободный выбор зависел от их нрава и сознания. Тринитротолуол и рацию они все бросали сразу. Разница была только сдаваться ли властям тут же, как мой курносый шпион в армейской контрразведке, или сперва покутить, погулять на даровые деньги. И не только никто никогда не возвращался через фронт назад, опять к немцам. Только не возвращался. И вдруг под новый 45-й год один бойкий парень вернулся и доложил, что задание выполнил. Пойди его проверь. Это было необычно. Шеф не сомневался, что он прислан от СМЕРШа и решил его расстрелять. Судьба добросовестного шпиона. Но Юрий настоял, что напротив, надо наградить его и поднять перед курсантами. А вернувшийся шпионят предложил Юрию распить литр и багровый, наклонясь через стол, открыл. Юрий Николаевич, советское командование обещает вам прощения, если вы сейчас перейдете сами к нам. Юрий задрожал. Уже ожесточившийся, уже от всего отрекшийся, сердце разняло теплом. Родина. Заклятая, несправедливая и такая же все дорогая. Прощение. И можно вернуться к семье и пройтись к Каменноостровскому. Ну что в самом деле, мы же русские. Простите нас, мы вернемся. И какие еще будем хорошие. Эти 1,5 года с тех пор, как он вышел из лагеря, не принесли Юрию счастья. Он не раскаивался, но не видел и будущего. Встречаясь за водкой с другими, такими же беспрекаянными русскими, они ясно чувствовали – опоры нет. Все равно жизнь не настоящая. Немцы крутят ими по-своему. Теперь, когда война уже явно проигрывалась немцами, у Юрия как раз появился выход. Шеф любил его и открыл, что в Испании у него есть запасное имение, куда они при прогаре империи умотаются вместе. Но вот сидел пьяный соотечественник через стол и сам, рискуя жизнью, заманивал. Юрий Николаевич, советское командование ценит ваш опыт и знания. Их хотят у вас перенять, организацию немецкой разведки. 2 недели разбирали их колебания, но во время завислинского советского наступления, когда он школу свою отводил вглубь, он приказал свернуть на тихую польскую фольварк. Там выстроил школу и объявил, я перехожу на советскую сторону. Каждому свободный выбор. И эти горе-шпионы с молоком на губах, еще час назад делавшие вид, что преданы германскому рейху, теперь восторженно закричали «Ура!» И мы! Они кричали «Ура!» своим будущим каторжным работам. Тогда их шпионская школа в полном составе дотаилась до подхода советских танков, а потом и СМЕРШа. Больше Юрий не видел своих ребят. Его отделили. 10 дней заставили описывать всю историю школы, программы, диверсионные задания. И он действительно думал, что его опыт и знания. Даже уже обсуждался вопрос о поездке домой к родным. И понял он только на Лубянке, что даже в Соломанке был бы ближе к своей Неве. Можно было ждать ему расстрела или никак не меньше 20. Так неисправимо поддается человек дымку с родной стороны. Как зуб не перестает отзываться, пока не убьют его нервы, так и мы, наверное, не перестаем отзываться на родину, пока не глотнем мышьяка лотофага из Одиссея. Знали для этого какой-то лотос? Всего 3 недели пробыл Юрий в нашей камере. Все эти 3 недели мы с ним спорили. Я говорил, что революция наша была великолепна и справедлива. Ужасно лишь ее искажение в 1929-м. Он с сожалением смотрел на меня и пожимал нервные губы. Прежде чем браться за революцию, надо было вывести в стране клопов. Где-то тут они странно смыкались с Фастенко, придя из таких разных концов. Я говорил, что долгое время только люди высоких намерений и вполне самоотверженно вели всякое большое дело в нашей стране. Он говорил, одного поля со Сталиным с самого начала. В том, что Сталин бандит, мы с ним не расходились. Я превозносил Горького, какой умник, какая верная точка зрения, какой великий художник. Он парировал, ничтожная, скучнейшая личность. Придумал сам себя и придумал себе героев, и книги все выдуманные насквозь. Лев Толстой, вот царь нашей литературы. Из-за этих ежедневных споров, запальчивых по нашей молодости, мы с ним не сумели сойтись ближе и разглядеть друг в друге больше, чем отрицали. Его взяли из камеры, и с тех пор, сколько я не расспрашивал, никто не сидел с ним в бутырках, никто не встречался на пересылках. Даже рядовые власовцы все ушли куда-то бесследно, вернее, что в землю, а иные сейчас не имеют документа выехать из северной глуши. Судьба же Юрия и среди них была не рядовая. Наконец приходил и лубянский обед. Задолго мы слышали радостное звяканье в коридоре, потом носили по ресторанному на подносе каждому две алюминиевые тарелки, не миски. С черпаком супа и с черпаком редчайшей безжирной кашицы. В первых волнениях последствиям ничего в глотку не идет. Кто несколько суток и хлеба не трогает, не знает, куда его деть. Но постепенно возвращается аппетит, потом постоянно голодное состояние, доводящее до жадности. Потом, если удается себя умерить, желудок сжимается, приспосабливается к скудному. Здешней жалкой пищи становится даже как раз. Для этого нужно самовоспитание, отвыкнуть коситься, кто ест лишнее, запретить чревоопасные тюремные разговоры о еде и как можно больше подниматься в высокие сферы. На Лубянке это облегчается двумя часами разрешенного после обеденного лежания, тоже диво курортное. Мы ложимся спинами к волчку, представляем для вида раскрытые книги и дремлем. Спать-то, собственно, запрещено, и надзиратели видят, долго листаем мою книгу, но в эти часы обычно не стучат. Объяснение гуманности в том, что кому спать не положено, те в это время на дневном допросе. Для упрямцев, нет подписывающих протокола, даже сильнее контраст приходит, а тут конец мертвого часа. А сон – это лучшее средство против голода и против кручины, и организм не горит. И мозг не перебирает заново и заново сделанных тобою ошибок. Тут приносит и ужин. Еще по черпаку кашицы. Жизнь спешит разложить перед тобой все дары. Теперь 5-6 часов до отбоя. Ты не возьмешь в рот ничего. Но это уже не страшно. Вечерами легко привыкнуть, чтобы не хотелось есть. Это давно известно. И в военной медицине, и в запасных полках вечером тоже не кормят. Тут подходит время вечерней оправки, которой ты, скорее всего, с содроганием ждал целый день. Каким облегченным становится сразу весь мир? Как в нем сразу упростились все великие вопросы? Ты почувствовал? Невесомые лубянские вечера. Впрочем, тогда только невесомые, если ты не ждешь ночного допроса. Невесомое тело, ровно настолько удовлетворенное кашицей, чтобы душа не чувствовала его гнета. Какие легкие, свободные мысли. Мы как будто вознесены на Синайские высоты, и тут из пламени является нам истина. Да не об этом ли и Пушкин-то мечтал? Я жить хочу, чтобы мыслить и страдать. Вот мы и страдаем, и мыслим, и ничего другого в нашей жизни нет. И как легко оказалось этого идеала достичь. Спорим мы, конечно, и по вечерам, отвлекаясь от шахматной партии Сузи и от книг. Горячее всего сталкиваемся опять мы с Е, потому что вопросы все взрывные, например, об исходе войны. Вот без слов и без выражения, войдя в камеру, надзиратель опустил на окне синюю маскировочную штору. Теперь там за второй вечерняя Москва начинает лупить салюты. Как не видим мы салютного неба, так не видим и карты Европы, но пытаемся вообразить ее в подробностях и угадать, какие же взяты города. Юрий особенно изводит эти салюты. призывая судьбу исправить наделанные им ошибки, он уверяет, что война отнюдь не кончается, что сейчас Красная Армия и англо-американцы врежутся друг в друга. И только тогда начнется настоящая война. Камера относится к такому предсказанию с жадным интересом. И чем же кончится? Юрий уверяет, что легким разгромом Красной Армии, и значит нашим освобождением или расстрелами. Тут упираюсь я, и мы особенно яростно смотрим. Его доводы, что наша армия измотана, обескровлена, плохо снабжена и, главное, против союзников уже не будет воевать с такой твердостью. Я на примере знакомых мне частей отстаиваю, что армия не столько измотана, сколько набралась опыта и сейчас сильна и зла. И в этом случае будет крошить союзников и еще чище, чем немцев. «Никогда!» — кричит, но полушепотом Юрий. «А Ардены?» — кричу полушепотом я. Вступает Фастенко и высмеивает нас, что оба мы не понимаем Запада, что сейчас и вовсе никому не заставить воевать против нас союзные войска. Но все-таки вечером не так уж и хочется спорить, как слушать что-нибудь интересное. И даже примиряющее, и говорить всем согласно. Один из таких любимейших тюремных разговоров – разговор о тюремных традициях, о том, как сидели раньше. У нас есть Фастенко, и потом мы слушаем его рассказы из первых уст. Больше всего умиляет нас, что раньше быть политзаключенным была гордость, что не только их истинные родственники не отрекались от них, но приезжали незнакомые девушки и под видом невест добивались свидания. А прежняя всеобщая традиция праздничных передач арестантам. Никто в России не начинал разговляться, не отнеся передачи безымянным арестантам на общий тюремный котел. Несли рождественские окорока, пироги, кулебяки, куличи. Какая-нибудь бедная старушка и та несла десяток крашеных яиц, и сердце ее облегчалось. И куда же делась эта русская доброта? Ее заменила сознательность. До чего ж круто и бесповоротно напугали наш народ и отучили заботиться о тех, кто страдает. Теперь это дико. Теперь в каком-нибудь учреждении предложите устроить предпраздничный сбор для заключенных местной тюрьмы. Это будет воспринято почти как антисоветское восстание. Вот до чего мы озверели. А что были эти праздничные подарки для арестантов? Разве только вкусная еда? Они создавали теплое чувство, что на воле о тебе думают, заботятся. Рассказывает нам Фастенко, что и в советское время существовал политический Красный Крест. Но уже тут мы не про то, что не верим ему, а как-то не можем представить. Он говорит, что Пешкова, пользуясь своей личной неприкосновенностью, ездила за границу, собирала деньги там. У нас не очень-то соберешь. А потом здесь покупала продукты для политических, не имеющих родственников. Всем политическим. И тут вот выясняется, нет, не КРом, то есть не контрреволюционером, например, значит, не инженером, не священником, а только членом бывших политических партий. А, так и скажите. Ну да, впрочем, и сам Красный Крест, обойдя Пешкову, тоже пересажали в основном. Еще о чем приятно поговорить вечером, когда не ждешь допроса, об освобождении. Да, говорят, бывают такие удивительные случаи, когда кого-то освобождают. Вот взяли от нас Зева с вещами, а вдруг на свободу? Следствие же не могло кончиться так быстро. Через 10 дней он возвращается, таскали Лефортово. Там он начал, видимо, быстро подписывать, и его вернули к нам. Если только тебя освободят, слушай. У тебя же пустяковое дело, ты сам говоришь. Так ты обещай, пойдешь к моей жене, и в знак этого пусть в передаче у меня будет, ну, скажем, 2 яблока. Яблок сейчас нигде нет. Тогда 3 публика. Может случиться, в Москве и бубликов нет? Ну, хорошо, тогда 4 картошины. Так договорятся, а потом действительно он берет с вещами, берут его, а он получает в передаче 4 картошины. Это поразительно, это изумительно. Его освободили. А у него было гораздо серьезное дело, серьезнее дело, чем у меня. Так и меня, может быть, скоро. А просто у жены М 5-я картошка развалилась в сумке, а Н уже в трюме парохода едет на Колыму. Так мы разговоримся о всякой всячине, что-то смешное вспомним. И весело, и славно тебе среди интересных людей совсем не твоей жизни. Совсем не твоего круга опыта. А между тем уже и прошла безмолвная вечерняя поверка. И очки отобрали, и вот мигает трижды лампа. Это значит через 5 минут отбой. Скорее, скорее, хватаемся за одеяло. Как на фронте, не знаешь. Не обрушится ли шквал снарядов вот сейчас, через минуту возле тебя? Так и здесь. Мы не знаем своей роковой допросной ночи. Мы ложимся, мы выставляем одну руку поверх одеяла, мы стараемся выдуть ветер мыслей из головы. Спать. В какой-то момент, в один апрельский вечер, вскоре после того, как мы проводили Е, у нас захохотал замок. Сердце сжалось. Кого? Сейчас прошипит надзиратель на С, на З, но надзиратель не шипел. Дверь затворилась, мы подняли голову. У дверей стоял новичок, худощавый, молодой, в простеньком синем костюме и синей кепке. Вещей у него не было никаких. Он озирался растерянно. «Какой номер камеры?» – спросил он тревожно. «53-й». Он вздрогнул. «С воли?» – спросили мы. «Нет», – страдальчески мотнул он головой. «А когда арестован?» «Вчера утром». Мы расхохотались. «У него было простоватое, очень мягкое лицо, брови почти совсем белые. А за что?» Это нечестный вопрос. На него нельзя ждать ответа. Да не знаю. Так, пустяки. Так все и отвечают. Все сидят за пустяки. И особенно пустяком кажется дело самому последственному. Но все же, я воззвание написал к русскому народу. Что? Таких пустяков мы еще не встречали. Расстреляет, вытянулось его лицо. Он теребил козырек, так и не снятой кепки. «Да нет, пожалуй, успокоили мы. Сейчас никого не расстреляют. Десятка, как часы. Вы рабочий, служащий?» – спросил социал-демократ, верный классовому принципу. «Рабочий». Фастенко протянул руку и торжественно воскликнул мне. «Вот вам, Александр Исаевич, настроение рабочего класса!» И отвернулся спать, полагая, что дальше уж идти некуда и слушать нечего. Но он ошибся. «Как же так? Воззвание ни с того ни с сего». «А чего же имени?» «От своего собственного». «Да кто ж вы такой?» Новичок виновато улыбнулся. «Император. Михаил». Нас пробило, как искрой. Мы еще приподнялись на кровати и вгляделись. Нет, это застенчивое, худое лицо нисколько не было похоже на лицо Михаила Романова. Да и возраст. «Завтра спать», — сказал Сузи. Мы засыпали, предвкушая, что завтра 2 часа до утренней пайки не будет скучным. Императору тоже внесли кровать, постель, и он тихо лег близ параши. В 1916 году в дом московского паровозного машиниста Белова вошел незнакомый дородный старик с русой бородой и сказал набожной жене машиниста: «Пелагея, у тебя годовалый сын? Береги его для Господа. Будет сейчас, я приду опять». И ушел. Кто был тот старик, не знала Пелагея, но так внятно и грозно он сказал, что слова его подчинили материнское сердце. И пуще глаза берегла на этого ребенка. Виктор рос тихим, послушливым, набожным, часто бывало ему видение ангелов и Богородицы. Потом реже. Старик больше не являлся. Обучился Виктор шоферскому делу, а в 1936 году взяли его в армию, завезли в Биробиджан, и был он там в автороте. Совсем он не был развязан. Но, может, этот-то не шоферской тихостью и кротостью приворожил девушку из вольнонаемных и закрыл путь своему командиру взвода, добивавшемуся той девушки. В это время на маневре к ним приехал маршал Блюхер, и тут его личный шофер тяжело заболел. Блюхер приказал командиру автороты прислать ему лучшего в роте шофера. Командир роты вызвал командира взвода. А уж тот сразу смекнул – спихнуть маршалу своего соперника Белова. В армии часто так. Выдвигается не тот, кто достоин, а от кого надо избавиться. К тому же Белов не пьющий, работящий, не подведет. Белов понравился Блюхеру и остался у него. Вскоре Блюхера правдоподобно вызвали в Москву. Там отрывали маршала перед арестом от послушного ему Дальнего Востока. Туда привез он и своего шофера. Осиротев, попал Белов в кремлевский гараж и стал возить то Михайлова ЛКСМ, то Лозовского, еще кого-то и, наконец, Хрущева. Тут насмотрелся Белов и много рассказывал нам. На пиры, на нравы, на предосторожности. Как представитель рядового московского пролетариата, он побывал тогда и на процессе Бухарина в Доме Союзов. И своих хозяев только об одном Хрущеве он говорил тепло. Только в его доме шоферы сажали за общий обеденный стол, а не отдельно на кухне. Только здесь в те годы сохранялась рабочая простота. Жизнерадостный Хрущев тоже привязался к Виктору Алексеевичу. И уезжая в 1938 году на Украину, очень звал его с собой. «Век бы не ушел от Хрущева», — говорил Виктор Алексеевич, — «но что-то удержало его в Москве». В 1941 году, около начала войны, у него вышел какой-то перебой. Он не работал в правительственном гараже, его беззащитного тотчас мобилизовал военкомат. Однако, по слабости здоровья, его послали не на фронт, а в рабочий батальон, сперва пешком в Инзу, а там траншеи копать и дороги строить. После беззаботной сытой жизни последних лет это вышло об землю рылом, болезненько, больненько. Полным черпаком захватил он нужды и горе увидел вокруг, что народ не только не стал жить к войне лучше, но и изнищал. Сам, едва уцелев, по хворости освободясь, он вернулся в Москву и здесь опять было пристроился. Позвонил Щербакова, возил Щербакова. Он рассказывает, как Тучин Щербаков, приезжая в свое информбюро, не любил видеть людей. И из комнат, через которые он должен был проходить, сотрудники все выметались. Кряхтя от жирности, он нагибался и отворачивал угол ковра. И горе было всему информбюро, если там обнаруживалась пыль. Потом нарком нефти Седина, но Седин проворовался на 35 миллионов всего. Его тихо отстранили, а Белов почему-то опять лишился работы при вождях. И пошел шофером на автобазу в свободные часы, подколымливая до Красной Пахры. Но мысли его уже были о другом. В 1943 году он был у матери, она стирала и вышла с ведрами к колонке. Тут отворилась дверь и вошел в дом незнакомый дородный старик с белой бородою. Он перекрестился на образ, строго посмотрел на Белова и сказал: «Здравствуй, Михаил! Благословляет тебя Бог!» «Я Виктор», — ответил Белов. «А будешь Михаил, император Святой Руси», — не унимался старик. Тут вошла мать и от страха так и осела. Расплескала ведра. Тот самый это был старик, проходивший 28 лет назад, посидевший, но все он. «Спаси тебя, Бог Пелагея, сохранила сына», — сказал старик. «И тебя, Бог Пелагея». И уединился с будущим императором, как патриарх, полагая его на престол. Он поведал потрясенному молодому человеку, что в 1953 году сменится власть, и он будет всероссийским императором. Вот почему 53-й номер камеры так его поразил. А для этого в 1948 году надо начать собирать силы. Не научил старик дальше, как же силы собирать-то? И ушел. А Виктор Алексеевич не управился спросить. С той малой ошибкой, что спутал шофер с ездоком. Вещий старик почти ведь и не ошибся. Вот почему. Потеряны были теперь покой и простота жизни. Может быть, другой бы отшатнулся от замысла непомерного. Но как раз Виктор потерся там среди самых высших, повидал этих Михайлов, Щербаковых, Сединых, послушал от других шоферов и уяснил, что необыкновенности тут не надо совсем, а даже наоборот. Новопомазанный царь, тихий, совестливый, чуткий, как Федор Иванович, последний из Рюриков, почувствовал на себе тяжко давящий обруч шапки Мономаха. Нищета и народное горе вокруг, на которое до сих пор он не отвечал, теперь лежали на его плечах. И он виноват был, что он все еще длится. Ему показалось странным ждать до 1948 года, и осенью того же 1943 года он написал свой первый манифест к русскому народу и прочел четырем работникам гаража наркомнефти. Мы окружили с утра Виктора Алексеевича, и он нам кротко все это рассказывал. Мы все еще не распознавали его детской доверчивости, затянуты были необычным повествованием, и вина на нас. не успели остеречь против наседки. Да нам в голову не приходило, что из простодушно рассказываем нам здесь еще не все известно следователю. По окончании рассказа Крамаренко стал проситься не то к начальнику тюрьмы за табаком, не то к врачу, но в общем его вскоре вызвали. Там и заложил он этих четырех наркомнефти, о которых никто бы и не узнал никогда. На другой день, придя с допроса, Белов удивлялся, откуда следователь узнал о них. Тут нас и стукнуло. Нарком Нефтинские прочли манифест, одобрили все, и никто не донес на императора. Но сам он почувствовал, что рано, рано, и сжег манифест. Прошел год. Виктор Алексеевич работал механиком в гараже автобазы. Осень 44-го года он снова написал манифест и дал прочесть его 10 человекам, шоферам, слесарям. Все одобрили. И никто не выдал. Из 10 человек никто по тем временам доносительства – редкое явление. Фастенко не ошибся, заключив о настроении рабочего класса. Правда, император прибегал при этом к невинным уловкам, намекал, что у него есть сильная рука в правительстве, обещая своим сторонникам служебные командировки для сплочения монархических сил на местах. Шли месяцы. Император доверился еще двум девушкам в гараже, и уж тут осечечки не было. Девушки оказались на идейной высоте, сразу защемило сердце Виктора Алексеевича, чувствуя беду. В воскресенье после Благовещения он шел по рынку, манифест неся при себе. Один старый рабочий из его единомышленников встретился ему и сказал: «Виктор, сжег бы ты пока эту бумагу, а?» И остро почувствовал Виктор, да, рано написал, надо сжечь, сейчас сожгу, верно, и пошел домой сжечь. Но приятных два молодых человека окликнули его тут же на базаре: «Виктор Алексеевич, подъедемте с нами!» И в легковой привезли его на Лубянку. Здесь так спешили и так волновались, что не обыскали по обычному ритуалу. И был момент, император едва не уничтожил своего манифеста в уборной, но решил, что хуже затягивать. Где да где. И тотчас на лифте подняли его генералу и полковнику, и генерал своей рукой вырвал из оттопыренного кармана манифест. Однако довольно оказалось одного вопроса, что большая Лубянка успокоилась. Все оказалось не страшно. 10 арестов по гаражу автобазы, 4 по гаражу наркомнефти. Следствие передали уже подполковнику. И тот похохатал, разбирая воззвание. Вот вы тут пишете: «Ваше Величество, моему министру земледелия дам указание к первой же весне распустить колхозы. Но как разделить инвентарь? У нас же не разработано». Потом пишите: «Усилю жилищное строительство и расположу каждого по соседству с местом его работы. Повышу зарплату рабочим». А из каких шишей, Ваше Величество? Ведь денежки придется на станочке печатать. Вы же займы отменяете? Потом вот: «Кремль снести с лица земли». Но где вы расположите свое собственное правительство? Например, устроило бы вас здание Большой Лубянки? Не хотите ли походить осмотреть? Позубоскалить над императором всероссийским приходили молодые следователи. Ничего, кроме смешного, они тут не заметили. Не всегда могли удержаться от улыбки и мы в камере. «Так вы же нас в 53-м не забудете, надеюсь?» — говорил ЗВ, подмигнув нам. Все смеялись над ним. Виктор Алексеевич, белобровый, простоватый, с намозоленными руками, получив вареную картошку от своей злополучной матери, Пелагея угощал нас, не деля на твое и мое. Кушайте, кушайте, товарищи. Он застенчиво улыбался. Он отлично понимал, как это несовременно и смешно быть императором всероссийским. Но что делать, если выбор Господа остановился на нем? Вскоре его забрали из нашей камеры. Поистине, когда меня знакомили с Хрущевым в 62-м году, у меня язык чесался сказать: «Никита Сергеевич, а у нас ведь с вами общий знакомый есть». Но я сказал ему другое, более нужную фразу от бывших арестантов. Под 1 мая сняли с окна светомаскировку. Война зримо кончалась. Было как никогда тихо в тот вечер на Лубянке. Еще чуть ли не был второй день победы, праздники перекрещивались. Следователи все гуляли в Москве, на следствие никого не водили. В тишине слышно было, как кто-то против чего-то стал протестовать. Его отвели из камеры в бокс. Мы слухом почувствовали расположение всех дверей. И при открытой двери бокса долго били там. В нависшей тишине отчетливо слышен был каждый удар в мягкое и в захлебывающийся рот. В 2 мая Москва лупила 30 залпов. Это значило европейская столица. Их две осталось невзятых – Прага и Берлин. Гадать приходилось из двух. 9 мая принесли обед вместе с ужином, как на Лубянке делалось только на 1 мая и 7 ноября. Поэтому мы только и догадались о конце войны. Вечером отхлопали еще один салют в 30 залпов. Невзятых столиц больше не оставалось. И в тот же вечер ударили еще салют, кажется, в 40 залпов. Это уже был конец концов. Поверх намордника нашего окна и других камер Лубянки и всех окон московских тюрьм смотрели и мы, бывшие пленники и бывшие фронтовики, на расписанное фейерверками, перерезанное лучами московское небо. Борис Гамеров, молоденький противотанкист, уже демобилизованный по инвалидности, неизлечимое ранение легкого, уже посаженный со студенческой компанией, сидел этот вечер в многолюдной бутырской камере, где половина была пленников и фронтовиков. Последний этот салют он описал в скупом восьмистишии. В самых обыденных строках, как уже легли на нарах, накрывшись шинелями, как проснулись от шума, приподняли головы, сощурились на намордник, а салют. Легли и снова укрылись шинелями. Теми самыми шинелями в глине траншей, в пепле костров, в рване от немецких осколков. Не для нас была та победа, не для нас та весна.